Неделя в цифрах.
Здравствуйте, дорогие друзья, мы в прямом эфире. Меня зовут Валентин Алфимов, рядом со мной народный экономист Никита Кричевский.
Здравствуйте, Никита Александр,
здравствуйте.
Андреевич,
здравствуйте. Подводим мы предварительные итоги недели в цифрах.
Да почему же предварительные-то, окончательные?
Ну все, конец недели-то, да.
Поздравьте наших милых и не очень милых женщин.
Девушки, всех вас, наши красивые, любимые.
Так.
Цветите и дальше радуйте нас своим присутствием, потому что без вас вообще никуда.
Ну что же. Вот она испорченность.
Почему испорченность?
А если мы вспомним о лицах нетрадиционной сексуальной ориентации?
Ну, их тоже поздравляем. Всем, кто считает этот праздник своим, я их поздравляю.
Вот, вот так скажу. Молодец, Валентин Андреевич. Выкрутился, ты понимаешь?
Толерантность 21 век.
Меня тут спрашивают, почему я об этом вспомнил.
Ну и почему вы об этом вспомнили?
Не знаю, испорченность. Последних десятилетий. Это с 90-х идет. Сегодня смотрел материалы по социальной психологии. Там как раз в 90-х годах возник этот дискурс по поводу нетрадиционной сексуальной ориентации. А 90-е годы – это, собственно, период, когда, ну и даже вы, Валентин Андреевич, формировались как личность, не говорю уж обо мне. Поэтому, вот видите, это уже приелось, это уже в клетках, в корневище, я бы сказал так, Валентин Андреевич.
Ну, надеюсь, всего лишь разговоры об этом где-то в клетках, в корневище, но не дальше.
Не надейтесь, Валентин Андреевич, будьте в этом уверены.
Абсолютно. Ладно, давайте пойдем по нашим темам, которые мы сегодня для вас, друзья, подготовили. Действительно, все очень дискуссионно, поэтому мы сегодня как никогда интерактивны. Вот прям звонок, и мы прям сразу в эфир. Это я даже нашему звукорежиссеру...
Вот прям на полусловие прерываемся и выводим в эфир.
Да, я даже нашему звукорежиссеру Любе Долотову говорю, Любаш,
Любочка.
Прям вот как звонок, сразу в эфир. Сразу в эфир.
Немедленно, да? Просто.
Вот, только у меня к вам тогда, дорогие друзья, будьте, пожалуйста, лаконичны, адекватны, и тогда у нас с вами будет прекраснейшая сегодня программа.
А о чем говорить, когда будут звонить?
Давайте пока про налоги.
Давайте пока про поздравления девушек и женщин прекрасных, юных с 8 марта.
Бог с ними, с налогами тогда, да.
Нет, ну пусть звонят и поздравляют.
Валентин, да, давайте.
Это у нас сегодня будет книга...
А давайте, Никита Александрович, принимать только женские звонки.
Хорошая мысль.
Вот все... Вот, девчонки, звоните нам, на все вопросы Никита Александрович ответит. Вот это прямо...
Приоритет одиноким разведенкам.
Ну, всем. Мы всем рады. Всем всегда.
Да.
Смотрите, Никита Александрович.
Я.
На днях тут Владимир Владимирович сокрушался... что подъемные по программам «Земский доктор» и «Земский учитель», которые, ага, у нас, я напомню, 1 000 000 рублей,
да-да-да,
облагаются подоходным налогом.
Это ужасно.
И я здесь с президентом абсолютно согласен. Как это? Государственная выплата, ну, в данной ситуации, в данном случае подъемная, да? Как она может облагаться налогом? Государство тебе дает, ну, как бы и забирает откат. Такой 13%. Кэшбэк это сейчас модно называется.
Налог – это кэшбэк? Хорошая мысль. Интересно. Валентин Андреевич, вы где были?
Нет.
Что-то из вас сегодня прям вот не успели начать, а уже как из рога изобилия.
Нет, Никита Александрович. Одно дело, когда я получаю зарплату в учреждении, ну, в той же «Комсомольской правде», дай бог ей здоровья и всех девчонок «Комсомольской правды» с праздником. И я отдаю 13% государства подоходного налога. Здесь все понятно. Но когда у нас с вами товарно-денежные отношения, Никита Александрович, я вам даю 1 000 000 рублей, ну, чтобы вы просто чуть лучше себя чувствовали, да, подъемные.
Так.
Но говорю, ну, 130, пожалуйста, будь добр, верни. Будь добр, верни, 130, но они как бы мои. А вот вы, 870, а так я тебе 1 000 000 даю.
И?
Это неправильно.
Ну и исправили уже, что вы сокрушаете?
Хорошо, тогда поехали дальше.
Антон Германович сказал, что мы все поправим, Владимир Владимирович, не извольте беспокоиться, все будет отлично.
Хорошо.
Но тут, Валентин Андреевич, всплыло письмо от Федеральной налоговой службы, и я, признаюсь, вместе с вами присел от того, насколько оно бесчеловечное, циничное это письмо. Это письмо от 15 февраля 2019 года о предоставлении информации, оно называется. По этому письму ФНС выражает сомнение, что региональные пособия также должны подпадать под отмену подоходного налога. Ну, то есть земский доктор, земский учитель, как федеральные пособия подпадают, а вот региональные пособия не подпадают.
А то есть региональных платите вы эти 13%?
Да. И ФНС говорит, мы, конечно, не против, но мы должны разобраться. С чего платить подоходное, с чего не платить. А информации у нас явно недостаточно. И вы знаете, самое интересное, что вот это письмо о предоставлении информации, те, кто хотят поподробнее изучить, еще раз повторю, от 15 февраля этого года. Оно недавно появилось в рассылке, почему я и говорю о нем только сейчас. ФНС приводит множество региональных пособий, а дальше прям вот конкретное подтверждение таких. Региональные ежемесячные пособия на ребенка, ежемесячная выплата многодетным на третьего ребенка до 3 лет с 2018 года, это Башкортостан, региональные пособия. Ежемесячные пособия на ребенка при рождении третьего или последующих детей, Приморский край, социальные пособия на погребение умерших граждан Томской области. Самое смешное, что, вы знаете, вот в эту историю попал закон Ямало-Ненецкого автономного округа о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан. И тут, конечно, просто веселье начинается. Ежемесячная денежная выплата. Денежная выплата на приобретение основных продуктов питания лицам больным активной формой туберкулеза. Пособие неработающим пенсионерам и инвалидам. Ежемесячная компенсационная выплата одному из неработающих трудоспособных родителей, усыновителей, опекунов, попечителей. Единовременное пособие при рождении ребенка. У этих региональных пособий, по мнению ФНС, природа, откуда они происходят и вообще кому они выплачиваются, природа не ясна. Поэтому ФНС настоятельно требует предоставить по этим пособиям максимум информации для того, чтобы ФНС определился, брать подоходный налог с этих пособий или не брать. Не муниципальные. Региональная администрация – это то же самое государство, что и федеральная администрация. Представляете? Но вот земский доктор и земский врач освобождаются от подоходного в размере миллиона, а Ямало-Ненецкий округ, там, где детей много, может быть, надо бы помогать, потому что население всего там 500 тысяч человек, условия Крайнего Севера и прочее, прочее, прочее. Вот они выплачивают, а им говорят, а давай подоходный. А что значит подоходный? Подоходный – это значит, ты сегодня получил, а в конце года, ну, в начале следующего года, ты должен заполнить декларацию, отнести ее в налоговую инспекцию, там ее должны принять, после чего ты заплатишь подоходный налог.
13% от того, что тебе дали.
Ну, скажем, ну, 600 рублей, 78 рублей, 1000 рублей, 130 рублей. Нормально?
Ну, это ж классно.
Это супер.
И учитывая, что, вот, во-первых, я уже сказал, что мне совершенно непонятно, почему с этого должны уплачиваться налоги, то мне еще непонятно, почему с таких смешных сумм должны уплачиваться налоги. Если бы там были пособия, ну, какие-то, ну, более-менее весомые, на которые жить можно, которые действительно чего-то давали бы, ну, тебе в жизни, как гражданин Российской Федерации, облегчали жизнь там. О, все, я зато обеспечен ботинками для ребенка. Например, да? Или мне не надо покупать, то есть мне не надо думать, как заработать ребенку на еду.
То есть вы сейчас о пособиях в натуральной форме даже говорите?
Нет.
Ну а почему нет-то? А если дрова?
Я
одиноким пенсионерам?
Я говорю не об этом, но, кстати, тоже это очень неплохая идея. Я говорю о том, что мне дают в месяц, не знаю, там, ну, там, 2000 рублей. И я уже не ломаю голову, как мне кормить своего ребенка гречкой.
Теперь смотрите, пособия выплачивают региональные бюджеты. Подоходный налог поступает также в региональный бюджет.
Угу.
То есть это тот самый кэшбэк, о котором вы в самом начале говорили, Валентин Андреевич. Нормально? ФНС у нас веселая организация. Я к чему? Я к тому, что неужели так все плохо в регионах с деньгами? Я еще понимаю, там федеральный центр, но он захлебывается от денег. Там же безумный профицит. А в регионах, как мы будем сегодня говорить по поводу Владимира там и прочих регионов, в регионах денег нет. Денег нет. Экономят, в том числе и на школьном питании. Ну, по крайней мере, пытаются сэкономить. Вот. А тут выплачивают и говорят, а кэшбэк?
Ну, да. Кирилл спрашивает, а с пенсии берут пенсионное отчисление в фонд будущих пенсионеров?
Я бы, знаете, я бы тоже поставил вопрос на месте ФНС. Не со страховых пенсий, которые Пенсионный фонд России, а с накопительных. Почему бы не взять с них еще налог? Ну, а что плохого-то, Валентин Андреевич?
Надо вообще, я думаю, составить список того, с кого брать налог.
Подоходный?
Да.
Список не с тех, а с каких доходов. И тут же возникает ответ – со всех. Потому что это идет в регионы.
Хорошо.
Странно, в этом перечне нет Москвы.
Хорошо.
Что же хорошего?
Хорошо, Никита Александрович. Со всех налогов, со всех доходов надо брать налог.
Да.
Пособие – это доход? Формально – да. Формально – это налог. Так почему с него надо брать доход? Это пособие. Тебе и так платят за то, что ты нищенствуешь.
А профицит то, что за счет регионов и есть. Пишет нам по WhatsApp. Нет, это не за счет регионов. Валентин Андреевич, у меня есть хорошая новость по поводу необложения подоходным налогом чаевых, но это после перерыва.
Да, 2 минуты, никуда не переключайтесь. Звоните, пишите, вам всем рады. Да, 2 минуты. 2 минуты мы возвращаемся. Про Владимир будем говорить.
Неделя в цифрах.
The time for empty talk is over. We will make America great again.
Это все мы слышали. А что на самом деле происходит в США? Реальные новости, курьезы и события, которые нигде, кроме Штатов, случиться не могут. Как они там за океаном вообще живут? Разбираемся в программе «Не валяй, дурака, Америка» с Марией Берг и Александром Малькевичем. Слушайте и звоните по понедельникам с 12 часов по московскому времени.
Неделя в цифрах.
Возвращаемся мы в прямой эфир. Так, что вы нам пишете, друзья? Пенсионерам нужно не дрова, а газ проводить. Вот на Рублевке газ можно отрезать. Ну, не надо людоедствовать.
Ну нет, ребят, при чем здесь газ проводить? Есть масса населенных пунктов, маленьких, малых населенных пунктов, где газ проводить просто экономически, и не только экономически, даже социально невыгодно, неэффективно, непродуктивно. Дороже станет провести туда газ и обслуживать эту точку там из 50 домов, 5-10 домов, нежели чем, скажем, ежемесячно привозить туда газовые баллоны или сделать какое-нибудь автономное газоснабжение. Это давным-давно уже...
Автономное газоснабжение – это пробурить свою скважину и оттуда качать.
Да по-разному. Это давным-давно уже проговоренная ситуация от того, что у нас множество населенных пунктов не обеспечено газом. Эта проблема не в «Газпроме», а в том, что экономически это невыгодно. Не нужно это просто, потому что проще для жителей, не для «Газпрома», не для государства, а для жителей. Это же на них ляжет. Проще привозить баллоны к Вере.
Вера к нам дозвонилась из Твери. Здравствуйте, Вера.
Здравствуйте. А почему проще проводить баллоны? Вся Европа с газом отапливается, Украина отапливается нашим газом, Беларусь отапливается. А почему мы в России живем в радиусе 20 километров и топимся дровами? В нашей деревне 25 домов. Все хотели провести газ. Но нам говорят, лимитов нету.
Но подождите, а газ за ваш счет проводить или за счет кого?
А почему за нас?
Ну,
есть
вот,
видите. Программа федеральная, которая подразумевает проведение всех мероприятий в дом, понятно, что за наш счет, а подвести к нам все это в деревню.
Ну вот нашей... когда вам скажут, сколько провести газ непосредственно в ваш дом, вы схватитесь за голову и скажете, что вам никакого газа не надо, потому что это будет...
Неправда, я знаю, сколько провести
сколько?
В дом газ.
Сколько?
Если до моего дома проведут бесплатно,
да,
то мой дом, это будет в пределах 120 тысяч рублей. Сделать...
Цифры пятилетней давности.
Цифры? Ну, забросьте вы, я знаю все это.
Ну,
я
хорошо, проходила... вы знаете, обратитесь в Тверскую администрацию.
Мы обратились в Тверскую администрацию. Они написали, что лимитов для нас нету.
Ну, спросите, когда будут лимиты.
Да, они сказали, непонятно когда. Для нас, для русских, лимитов нету. Если для иностранцев, за рубежом, для хохлов, извините выражение, для белорусов, а для русских газа нету лимитов.
Люди уезжают из деревни. Спасибо вам, Вера, потому что жить невозможно. Топить дровами очень тяжело, знаю это. Но если говорить про рентабельность для государства, то мужчине нужно в 63, а женщине в 60. Ну да, слушайте, есть и хорошие новости. Чего вот 7 марта вечер? Вам обязательно нужен негатив какой-то. Вот радио КП прям как отдушина какая-то. Громотвод. Есть хорошие новости, Валентин Андреевич?
Давайте о хорошем поговорим.
Конечно. Правда. Есть письмо Минфина России от 18 декабря 2018 года. Минфину задали вопрос, а чаевые облагаются НДФЛ вообще или нет? Да, это вам смешно! Вам смешно! А ведь масса официантов, разносчиков пиццы
и заправщиков,
прочих курьеров, не говоря уже о заправщиков, они ведь получают чаевые.
И вообще могли бы отчитываться по ним.
И их волнует вопрос, должны ли они уплачивать подоходный налог. Может быть, на 4% как самозанятые уйти. Так вот, Минфин, Валентин Андреевич, разъяснил своим письмом от 18 декабря безвозмездная и добровольная передача клиентами ресторанов, кафе, денежных средств, официантам в виде чаевых, производимые напрямую одаряемым, отвечает признакам договора дарения, установленным в пункте 1 статьи 572 Гражданского кодекса. А дарение у нас с вами пока еще налогами не облагается.
И слава богу.
Да чего ж тут слава-то богу? Вот Олег Владимирович Дерипаска на этой неделе подарил 3,4% акций «Русал» детям.
Ну,
одарил. И поступил абсолютно правильно.
Да.
Абсолютно правильно. Молодец. Почему правильно? Потому что налога-то нет.
Вот.
Если бы, как в любой, сейчас скажу неверное слово, цивилизованной стране налоги на дарение, на наследование были, причем по прогрессивной ставке, ему пришлось заплатить налог. Точнее, не ему, а тем, кто одаривает.
Угу.
А пока налога нет, он тихо, спокойно, под 0% передает. Эти акции, а это, я не знаю, сколько это стоит, но это, ну, десятки, а то и сотни миллионов долларов. Своим детям. И я считаю, что так должны поступить абсолютно все олигархи, пока этот закон, что налогами от 2006 года налогами не облагается ни наследование, ни дарение, вот все олигархи должны поступить точно так же, вот ровно так же. Потому что так или иначе, Валентин Андреевич, мы вернемся к тому, что у нас будет и прогрессивная шкала, и восстановится налог на наследование дарения. И будут облагаться налогами доходы на вложения в основные фонды. Я имею в виду дивиденды и прочее.
А все я не понимаю, будет. Почему это должно быть. Я, честно говоря, не понимаю, почему это должно быть. Бог с ними, с олигархами, которые там дарят акции, там, имения и так далее. Но, допустим, есть у меня бабушка. Где-нибудь в Московской области где-нибудь, да?
Да.
Вот, в каком-нибудь там городе. Я не знаю, там, Домодедово там, возьмем, да? Есть у нее квартира. Квартира, это бабушкина квартира,
Валентин,
она
здесь
живет 40 лет.
Я понял, не продолжайте.
Почему
там
я при ее наследовании?
Лимит, с которого, вот в Российской Федерации существовал закон о наследовании дарении, там лимит. Ну, например, от 1000 мрот. Или от 5000 мрот. В переводе на наши деньги это, ну, от 11 миллионов или от 50 миллионов рублей. Вот все, что выше, облагается, я бы сделал по прогрессивной ставке. Потому что чем выше...
Ну, тем больше тогда я
давал. Тем больше ты должен заплатить. Так же, как налог на наследование дарения был введен в конце 19 века при неимоверных усилиях министра финансов Николая Бунги, он составлял от 1 до 8%. Ну, тогда просто ставки такие были маленькие. А сегодня в Европе, в США, во многих других странах ставки колеблются там, ну, скажем, от 30 до 55-60%. А при Рузвельте это доходило до 77-79%.
Ну, это
уж
совсем жестко.
Ну, была такая история. Была такая история. Почему? Потому что это не ваши деньги, Валентин Андреевич. Я бы ввел бы 90%.
Ну, на... Это деньги семьи.
Нет.
Это не мои, но мы
это деньги
семьи.
Это деньги.
Мой отец заработал,
это
а я
деньги
заплатить.
От приватизации.
А, ну это вы про те.
Да.
Я ж про вот
а наши. Вот, а вот о наших бабушкиных хрущевках и прочее, да, там, где еще один бюрократический был сумасшедший совершенно выпад на эту тему, там, где скотобаза.
Ну, да, красота.
Да, да, да. Так вот, слушайте, ну, в России до того, как этот закон отменили, был лимит. 1000 мрот. Угу. Ниже 1000 мрот не облагается.
Владимир, Владимир давно нас ждет, хочет поздравить кого-нибудь с 8 марта, например. Я уверен в этом. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте. Я с удовольствием слушаю вашу программу. Поздравляю всех женщин с 8 марта. Я вот хотел по поводу газа уточнить.
Не надо про газ, не надо, не надо, про газ не надо. Но я высказал тезис, вы к нему привязались. Причем здесь, причем здесь газ? У нас программа не про газ. Я высказал свое мнение.
Нет, ну это вот электричество и газ, это энергоносители.
Так.
Но мы, не платим же мы за эти провода, за столбы.
Как-то не платим.
Все платим. Мы платим только по счетчику.
Все платим. Ну что вы. А кто тариф определяет? Там же сидит составляющая на обслуживание, на установку, на проведение электросетей. А как же?
И мы в прошлый раз, кстати, в нашей прошлой программе обсуждали этот вопрос.
Да,
как раз вот про компании, которые считают, обосновывают и так
не
далее.
Не называя имен.
Да.
Не что... наше это дело называть имена.
Да, ну, зачем?
Есть, я еще раз вам повторяю, есть несколько олигопольных, ну, если вам удобнее, монопольных компаний в стране, которые практически для каждого региона и для многих муниципалитетов, крупных муниципалитетов, высчитывают энерготарифы. И, кстати говоря, прочие коммунальные тарифы. Поскольку у регионов очень часто возможности для расчета этих тарифов нет, они привлекают сторонние аутсорсинговые организации. И вот эти сторонние организации мало того, что высчитывают эти тарифы и учитывают интересы, аппетиты коммунальщиков, они их еще и проводят через Федеральную антимонопольную службу. После этого мы с вами задаемся вопросом, а почему у нас тарифы выросли, там, скажем, на 3,9% или там на 7% или на 11%? Да все потому же. Потому что сидят вот эти вот коррумпированные бывшие чиновники, занимаются расчетами тарифов. Если с кем-то не договариваются, наоборот, организуют компании по очернению тех, с кем они не договорились. А в итоге платим всем мы. Почему так происходит? Ну, потому что опять же, лейтмотивом всей нашей линейки, вот с, начиная с этого года, проходила мысль о том, что экономика, как и все общество, должно быть нравственным, этическим. То есть должны быть какие-то этические законы, которые соблюдаются и ради которых, собственно, и работает чиновничество, бюрократия. А что такое нравственность, что такое этика? Это три составляющих. Совесть, сопричастность и почитание, преклонение, благочестие перед матерью, отцом, президентом, богом, страной, народом. Называйте кого угодно и как угодно. Вот этих трех составных частей ни у чиновничества, ни у тех, кто призван за ним следить, на сегодняшний день нет. И в этом проблема. И в этом кто это может сделать? Президент Российской Федерации.
Хорошо, идем дальше тогда. Давайте после новостей сразу. Ну, буквально через 5 минут. У нас тут про Орешкина спрашивают. Ну, не можем же мы молчать, да?
Не можем.
Неделя в цифрах.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Неделя в цифрах.
Возвращаемся мы в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Валентин Алфимов, Никита Кричевский. Подводим итоги недели. Неделя в цифрах, как вы понимаете. Цифр много. И не только цифр, а еще и разговоров всяких много. Вот на этой неделе впервые в истории России... Так, очень громко звучит, да? Но действительно это так и есть.
Что?
Перенесли парламентский час в Думе. Короче, в Думе выступают периодически всякие министры.
Ну, то есть народ у нас второй день не может успокоиться.
Да.
Ну, половина сообщений про Орешкина.
Да. И тут говорят, как можно было его назначать. Это мы сейчас все обсудим. Сейчас все обсудим. Но смотрите, в Думе регулярно выступают министры. федеральные министры, да, и они отчитываются, соответственно, о каких-то лаках проделал на работе, рассказывают, что будет там дальше. Ну, в общем, такое часовое выступление министра. Ему готовят доклад по этому поводу. Я хочу отметить, что не просто так министр приходит и выбирает сам себе там, ну, выступление на вольную тему. Не-не, все заранее согласовывается. Все это понятно, да, как работают вот эти институты. А тут Максим Орешкин такой говорит, это глава Министерства экономического развития, так он, значит, выступает, а Володин ему такой, подожди, я, ну, что-то мы не понимаем. Давайте послушаем, как это было.
Давай.
Послушаем, как это было, и, соответственно, ну, обсудим с Никитой Александровичем, да, всю вот эту вот историю.
Давайте.
Есть проблема общей картины всех национальных проектов, графика их исполнения и графика достижения конкретных результатов уже в 2019 году. Но это, мне кажется, вопрос должен задаваться не только мне, а большему количеству членов правительства, ответственных за все национальные проекты. А сегодня я полностью готов к разговору по малому и среднему предпринимательству. Я думаю, что эту дискуссию можно сегодня...
Максим Станиславович, ну, у вас выступление в парламенте один раз в год. Сводить его к выступлению, обсуждение вопроса чисто в разрезе малого и среднего бизнеса будет неправильно. Потому что все-таки Министерство экономического развития отвечает за рост экономики в стране. Возможно, лучше нам перенести правительственный час, вам встретиться с фракциями, обсудить эти вопросы дополнительно, затем прийти и нам предложить варианты действительно развития, что нужно для того, чтобы нам выйти на рост, который обеспечит в 2021 3%, но это явно не должно быть снижение в этом году. Вы, во всяком случае, свою точку зрения выскажите.
Совершенно очевидно, реализация послания президента требует более ответственного подхода и более конкретного разговора. Коллеги, у нас общее мнение, переносим, да? Общее мнение. Правительственный час переносится, определимся с датой несколько позже, но это будет, скорее всего, конец марта, либо начало апреля. Спасибо.
Ну, соответственно, расшифровываем, да. Сначала был Орешкин, который говорит, ну, да, есть вот проблемы, вы правы, общая картина всех нацпроектов и так далее.
Валентин Андреевич, поплыл или потек?
Мне кажется, поплыл в этой ситуации.
Или потек?
Нет, мне кажется, поплыл.
Поплыл.
А ваше мнение какое, Никита Александрович?
А мне кажется, потек.
Ну, расшифруйте.
А зачем это вам расшифровывать? Вы даете нереальное задание, Валентин Андреевич. Я считаю, что, во-первых, Орешкину нужно было, конечно же, говорить по согласованной теме, то есть говорить о нас в проектах. Видимо, сказать было нечего.
И он пошел в другую сторону.
И он начал рассказывать о темпах роста ВВП, об инфляции, по очередных прогнозах там и прочее. На что Володин совершенно резонно заметил, что человек не подготовился.
От темы не уходи.
Да, но вот на месте... Я бы... Почему вот меня там нет и не будет? Я бы на месте Орешкина сказал бы, да, конечно, я с вами абсолютно согласен, признаю вашу правоту, всего вам доброго, простите, ради бога, что отвлек время. Сел бы в машину, включил бы мигалку и поехал бы в Кремль к президенту. Угу. Написал бы заявление, поставил вопрос о доверии. А дальше или пан, или пропал. Потому что если президент скажет, а он, скорее всего, бы сказал, идите работайте, это значит подтверждение доверия со стороны президента. И я бы это сделал максимально публично. Что был сегодня на приеме президента, поставил вопрос о доверии, президент подтвердил доверие, продолжаю работать. А вот эти разговоры о том, что да, вот я, конечно, там подготовлюсь, мы там с фракциями согласуем и прочее, мне кажется, это не самый лучший выход из создавшейся ситуации. Хотя, с другой стороны, Валентин Андреевич, а что Орешкин может сделать? Ну, давайте так вот, положи руку на сердце. Да ничего.
Ну, что значит ничего? Ну, так, на минуточку, он министр.
Ну, министр, да, у него Росстат есть, он может циферки подрисовать, с которыми ЦБ даже не соглашается. Что он может сделать? Разработать какой-то регламент, порулить особыми экономическими зонами. Это в его власти. Но
при... А зачем это вообще нужен?
Я не знаю, это не ко мне вопрос.
Я сейчас не конкретно про министра Орешкина,
да? У вас висит плакат «Валера Рукобратский и президент России». Вот вопрос надо задавать не Валерию, а президенту России. Зачем нужен министр Орешкин? Вообще зачем нужен
министр? Не министр Орешкин, нет.
Здесь Министерство экономического развития. Я не знаю. В царской России было Министерство финансов. Это было суперминистерство, которое отвечало за все. Которое отвечало за все. И не было в помине никакого Минэкономразвития. В помине ничего не было. Таможня, налоги, сборы, ФНС, экономическое развитие, вплоть до ассигнования там, казны и прочее. Все это принадлежало одному Министерству финансов. И жили как-то, все было хорошо. И вменяемые люди были во главе Минфина. Тот же Бунге, о котором я говорил, тот же Витте был министром финансов, Вышнеградский был министром финансов. Это все знаковые фигуры конца 19 века. А при Витте вообще у нас появился золотой рубль. Так, на секундочку.
Хороший вопрос нам пишут наши слушатели. Как говорить о нацпроектах, если начало их реализации еще не положено?
А кто вам сказал, что не положено начало реализации?
Ну, у нас же там есть у нас проекты здоровья и так далее. Кстати, по-моему, про здоровье он уже чуть ли не закончится должен в 2020 году. Ну, то есть осталось там всего ничего.
Вот сегодня март месяц. 6 марта выступает Орешкин. Угу. И говорит, мы намерены сделать то-то, то-то и то-то. По нацпроекту таком-то, таком-то, таком-то. Какой малый бизнес? Какой малый бизнес? Народ, дорогой. За что надо сказать спасибо президенту, так это за то, что у нас 50 крупнейших компаний обеспечивают 45% наполнения бюджета. То есть при любой погоде половина бюджета будет собрана. Вот это выстроенная бюджетная вертикаль. А второй половиной занимается у нас и Минфин, и Минэкономразвитие, и ЦБ, и у семи нянек дитя без глазу. Занимаются все, и малым бизнесом, и средним, и крупным, и прочим. Но при любой погоде, повторяю еще раз, половина бюджета будет собрана. За счет Роснефти, за счет Газпрома, за счет Сбера, за счет Транснефти, за счет ВТБ, за счет Аэрофлота, за счет других крупнейших компаний будет собрано. То есть без денег страна не останется. А что есть страна? Это пенсионеры, это бюджетники, это армия, это наука, это культура. Скудновато будет. Но все равно деньги будут. Не будет такой ситуации, которая была 20 лет назад, когда деньги не платили вообще по полгода, скажем. Вот такой ситуации не будет. А вот всей второй половиной занимайтесь, пожалуйста, милости просим. И, собственно, Путин особо и не влезает в это, потому что у него задача обеспечить вот эту подушку безопасности, бюджетную подушку безопасности. Теперь, что касается малого бизнеса и его взносов, взноса или, я не знаю, как это назвать, в ВВП или в экономику. Господа дорогие, в Америке к малому бизнесу относятся предприятия численностью до 500 человек. До 500. В России до 100. Угу. Что надо сделать, чтобы увеличить показатели малого бизнеса?
Дать им больше свободы.
Нет, Валентин Андреевич, они и так свободно живут. Увеличить численность, нормативную численность малого бизнеса со 100, скажем, до 200, как это в Италии. Вот 200 человек – это малый бизнес. У нас 200 человек – это среднее предприятие. Отнесите до 200, до 300. У вас тут же выскочат цифры, показатели взноса малого бизнеса в ВВП.
Но они упадут откуда-то из другого места. Если поднять до 1000, то количество людей, которые работают на малом предприятии,
да,
то там сразу все в 10 раз вырастет, может, даже больше.
Ну, отлично.
Но они откуда-то из другого места уйдут.
Я не понимаю.
Дело-то не в том.
Валентин Андреевич, я не понимаю, почему мы так стенаем по поводу несчастного малого бизнеса. Что вам не хватает? Что вас не устраивает? Где малый бизнес мог бы заполнить собой нишу? У вас не хватает тортов, у вас не хватает одежды, у вас не хватает продуктов. Чего вам нужно, чтобы вы сказали, вот здесь было бы хорошо, чтобы развивался малый бизнес?
Интересно, что? Вот вы так затронули одежду. Например, на мне вся одежда из крупных корпораций.
Это же абсолютно нормально. А у меня на мне одежда не из крупных корпораций. И что? Что это меняет? Да ничего. Ничего, наконец, последнее. У меня есть претензии к господину Володину. Безотносительно там демарша или притязание господина Володина, непонятно на что. При чем здесь ВВП? Пусть Орешкин скажет, насколько вырастет заработная плата. Номинальная и реальная. В 2019 году. Насколько вырастут пенсии. По его прогнозам. ВВП нас не волнует. Вот спросите у Мишустина, сколько в 2017 году был прирост ВВП? Он скажет 1,6%. А на сколько выросло взнос по налогам? На 20. На 20. На 20. А взносы в социальные фонды на 10. А экономика выросла на 1,6. Нас интересует зарплата. Нас интересуют доходы.
Про доходы и малый бизнес поговорим в следующей части. Давайте через 2 минуты про закон о хостелах поговорим. Там много-много всего интересного.
Неделя в цифрах. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном. Неделя в цифрах.
Возвращаемся мы в прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Тот, кто смотрит у нас здесь трансляцию в Ютубике. А, кстати, заходите к нам в Ютубик, смотрите на нас, красивых, с Никитой Санычем. Вот,
да,
мне пишут, что у меня прическа сегодня хорошая. Не знаю, правда. Не девушки пишут, к сожалению.
Валентин Андреевич, аккуратней.
Да я и переживаю.
Напряжение.
Я и переживаю, да. Вот. Так вот.
А отдельные звуковики пусть сидят и не встревают в наш разговор.
Так вот. Обещал я вам, что мы поговорим про малый бизнес, потому что...
Валь, вот да. Сталин мог увеличить производство самолетов на 1000% пресловутых калош, а эти показали уже, сколько сидят. Господа, Сталин увеличил производство самолетов. А... Потому что была война, народная война, отечественная, великая война. Там стоял вопрос о выживании нации как таковой, это первое. А второе, не увеличь производство самолетов, это расстрел. Дружище, это расстрел.
То может быть сейчас так же?
Расстреливать?
А что нет?
Ну, у нас смертная казнь отменена. По поводу сроков я бы согласился. Собственно, к этому все и идет. Собственно, одна мысль у меня сидит очень плотно в голове сегодня. Если бы не Путин, народ бы сам бы все это чиновничество снес собственными руками.
Не подогревайся, Никита, не подсказывайте.
Вот эту вот владимирскую красавицу, которая сказала, что деткам в школах нужно питаться за счет родителей. Вот этого сегодняшнего волгоградского перца, который сказал, что маленькие пенсии получают алкаши и тунеядцы. Да? А Свердловскую Оленьку и прочих товарищей, которые отличились за последнее время, которые стали достоянием общественности.
Ну, это много, да. Сейчас чуть ли не каждый день. И скотобаза,
Скотобаза. Я вчера буквально с утра, как владимирская вот эта история всплыла, я подумал...
Я напомню. Ольга Беляева, директор департамента образования Владимирской области, сказала, что в соответствии с законом образования организация питания – это прерогатива родителей, а школа обязана предоставить место оборудования поваров. Ну, то есть, типа, хотите, чтобы вам готовили?
Да она права, Валя, она права. Вот по закону об образовании она права, потому что одна статья говорит, что школа должна кормить, а другая статья говорит, что школа должна обеспечивать. Вот иди разбери, на какую статью ориентироваться, не поймешь. И она ведь по-своему права. Но раньше бы это был разговор на неделю. Это была бы главная тема, все бы обсуждали.
А сейчас два дня, сейчас... все.
Какие два?
Ну, мы же говорим
три
сегодня.
Часа,
ну, мы же говорим сегодня.
Три часа. Потому что через три часа Володин выгоняет Орешкина. А сегодня волгоградский депутат, у которого заработок 70 миллионов, говорит о том, что...
Ну, там не 70, ладно, 14 у него
запустили. Ну, какая разница?
Да, я напомню нашим слушателям, Гасан Набиев, депутат Волгоградской областной думы, говорит, что пенсию 8 тысяч рублей получают только тунеядцы и алкаши. Давайте услышим его. Давайте сейчас услышим Гасан Набиев. Да, вот прямая речь. Какая вот прям вот его слова про тунеядцев и алкашей.
Ихние пенсии сегодня, ихние, которые созданы в тех годов, получают те тунеядцы и это алкаши. И поэтому у них 8 тысяч рублей. А у тех, кто работал, у них 16, должно было быть у них кто работает нормально. И может 20-25 и более. Это касается к тем, которые, ты говоришь, малоимущим. Да малоимущим он сам себе создал, малоимущим стал. Он мог бы стать нормальным человеком. Поэтому я поддерживаю это, то, что принимают все это закон, изменения к пенсионному реформированию. Это нормально, надо проголосовать, не надо болтать здесь лишнего разговора вести. Спасибо.
Ну, в общем, сами во всем виноваты.
Но он даже, не знает, он даже не знает о том, что сейчас вводятся доплаты до прожиточного минимума пенсионера, и пенсия получается, ну, явно не 8 тысяч. Ну, явно не 8 тысяч. Но вообще, еще раз говорю, ну, это абсолютно бездравственное, циничное заявление. Потому что масса бюджетников всю жизнь...
Пишет нам, не прав товарищ Саахов. Ну, похож, правда.
Всю жизнь получала маленькие зарплаты. Естественно, у них маленькая пенсия, пролонгированная бедность. Как можно обвинять библиотекаря, ученого, учителя, музыканта в том, что у него была маленькая зарплата? Столько платило государство. Столько платило государство. И сегодня, товарищ Набиев говорит...
Алкаши и тунеядцы.
Да. И что нам с этим делать? При этом это приобретает характер сумасшествия, помешательства. Я повторю еще раз, хоть меня Валентин Андреевич сейчас осадит и скажет, что я подогреваю, раздуваю, но у нас только одна скрепа осталась в стране – президент. Потому что если не он, то пенсионеры бы этого господина Набиева порвали бы. Порвали. Потому что настолько безнравственной становится власть, что ты начинаешь думать, может, и правильно люди говорят, что система пошла в разнос. Я не знаю. Я не поддуваю, не разжигаю, ни в коем случае. Но с этим нужно что-то делать. С этим нужно что-то делать, и нужно принимать какие-то меры, чтобы хотя бы вот этот поток сознания, дешевого сознания, таких как Набиев там и прочие, Владимирские и же с ними чиновники, да, чтобы их купировать.
А есть же эти предложения, предложения законопроекта о том, чтобы наказывать, штрафовать чиновников за оскорбление народа. Ну, это идея. Эта идея, она есть. Ну, не знаю, насколько она там будет работать.
Но ты сначала работать. Докажи это оскорбление.
Ну, ведь вот это оскорбление?
Ну, это же нужен инициатор этого процесса. Должен же кто-то написать. Должен же кто-то подать заявление.
Написать и я могу, и вы.
Дальше пойдет суд. Дальше будут разборки. Дальше мы будем тратить кучу времени и денег на то, чтобы заказать экспертизу. Дальше мы должны будем представить это в суд.
Ну, в общем, в топку закон. Не будет.
А за это время родится сонмище прочих товарищей, которые выскажутся в том же духе. Про скотобазу и прочее.
Хорошо.
Хостелы, Валентин Андреевич.
Хостелы, да, тем более нам про них пишут, пишут нам, закон в том виде, в котором есть, это просто запрет на хостелы. Жильцы на квартирных домов никогда не будут согласны иметь любых даже существующих соседей ни сверху, ни снизу, ни сбоку, поэтому, потому что люди всегда будут голосовать против беспокойного соседа, то есть никаких хостелов не будет. Напомню, на этой неделе в третьем чтении был принят закон, там он, ну, сложно очень называется, ну, так между собой его называют закон о хостелах. Один из пунктов – это запрет на хостелы в многоквартирных домах. В жилых помещениях. Ну, нельзя будет сделать хостел в жилых помещениях. Бог с ними, с хостелами, понятно. Ну, хотите, не хотите. Кстати, говорит, Питер от этого очень сильно пострадает, потому что там в коммуналках очень много этих хостелов.
Переведи в нежилое. Какие проблемы?
А это тоже, насколько я понимаю, не так просто все. И опять же, нежилое помещение. Должен быть отдельный вход.
А если второй этаж, не все просто.
Если второй этаж, то никакого отдельного входа тебе уже не будет. То есть хостел может быть только на первом этаже.
Хорошо, там, на первом.
Ну, а сколько хостелов на втором этаже?
Валентин Андреевич, вы за хостельеров?
Я за то, чтобы люди могли ездить отдыхать и останавливаться где-то очень недорого. Почему? Бог с ними, да, вот эти хостелы там и так далее. Там один из пунктов – это запрет на аренду, соответственно, жилья в жилых помещениях. В жилых. То есть посуточная аренда. Запрет на посуточную аренду.
Но это легко обходится.
У нас, меня волнует вопрос, у нас... Половина юга, даже не половина, а больше, да 95% – это Крым, Краснодарский край. Они этим живут.
Регистрируешься как индивидуальный предприниматель, платишь 6% налога.
По упрощенке.
Да, или 4%. Ну вот если распространять самозанятых на всю страну и сдавай в свое удовольствие.
Ну, там...
Выписывай, пробивай чек, все.
Но как раз-то дело в том, что нельзя будет сдавать в многоквартирных домах вот так квартиры на сутки.
Валентин Андреевич, скажите мне, положа руку на сердце, это нравственно? Это в интересах жильцов?
Нет.
Нет?
А в интересах всего дома?
Да.
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 Чтобы не было срача, чтобы не было курения, чтобы не было шума круглосуточного, чтобы не было разборок, драк и прочее. У нас господин Шейн, депутат, помните, в хостеле пострадал как-то несколько лет назад? Вот, вот чтобы этого всего не было, чтобы люди могли жить спокойно. И принимается этот закон. Это один из немногих законов, который, я считаю, принят в интересах людей. То, что касается малого бизнеса, вы мне задавали вопрос на днях, а откуда власть посчитала, что там 4 миллиарда
доходов? Да, было подсчитано, что 4 миллиарда, значит, теперь уйдут из экономики, вот, ну, как раз вот из-за вот этого закона. Откуда 4 миллиарда?
Вообще откуда 4 миллиарда?
Все сдают нелегально.
Ну, 90%. Они знают. А господин Титов, я помню, как-то несколько лет назад сказал, что это абсолютно антибизнесовый закон. Угу. То есть вот то, что жителям будет плохо, это нормально, это они потерпят. Главное, чтобы экономика развивалась. Нет, наоборот. Сначала идет общество, сначала идут люди, а потом идет экономика. И в конце концов, при чем здесь экономика? С таким же успехом можно говорить об армии, о культуре, об образовании, которые совершенно спокойно всегда жили, живут и будут жить вне экономики. Вне экономики. То есть экономика сама по себе. Малый бизнес сам по себе. Хостелы сам по себе. Но главное, ты человек. И вот в этом проблема.
На этом мы закончим. Никита Кричевский, Валентин Алфимов. Слушайте «Комсомольскую правду» всегда и везде. А мы через неделю вернемся обязательно.
100%.
Будем подводить итоги недели в цифрах. Спасибо, что были с нами.
Неделя в цифрах. Бутылка «Шато Марго» 1787 года. 225 тысяч долларов. «Феррари 250» «Теста Росса» 1957 год. 12 миллионов долларов. Картина Ван Гога «Портрет доктора Гаше» 1890 год. 80 миллионов долларов. Есть вещи, которые со временем становятся ценнее. Но информацию лучше получать оперативно. Слушайте «Темы дня» по будням на радио «Комсомольская правда».